Дорогие братья и сестры, я сердечно всех приветствую. Рада видеть на этом молодежном общении. В этом году юбилей 150-летия русско-украинского баптизма. Для нас это дорого, потому что это наши корни, это наша история. А историю нужно знать. Для чего нужно знать историю? Я немножечко коснусь в своей проповеди, я буду первый проповедь говорить, я не историк. Но слово назидания кратко поучаствую перед общей нашей молитвой. Слушая историю, я думаю, что мы больше оценим факт, что мы баптисты. Ну или по-другому хочу выразить, братья выразят, излагая историю, важность и необходимость быть баптистом. И это наш праздник. 150-летие нашего родного русско-украинского баптизма. Ну, а у меня слово назидания на тему о богопознании. Я прочту Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». В чем суть вечной жизни в богопознании? «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя». К сожалению, такое встречается и, наверное, нередко, когда люди верующие верят в загробную жизнь, верят в суд Божий, верят, что будет ад и рай, верят, что все сотворил Бог, а Бога не знают. Даже в Коринфе были члены церкви такие, и апостол Павел писал в Коринфской церкви: «К стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога». А знать Бога – это жизненно важно. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя». И поэтому очень важно в жизни верующих людей приобретать богопознание, чтобы наше христианство не мелкое, не легковесное было, чтобы мы лично Бога знали и более приобретали богопознание, потому что в этом суть вечной жизни. Рассуждая немножечко о богопознании, хочу такую мысль выразить. Люди, Бог создал людей правыми, а они пустились в различные помыслы. То есть вначале, до грехопадения, люди были праведными, ну, в лице Адама и Евы. И Господь Бог предупредил, сказав Адаму, дав ему заповедь: «От всех деревьев в саду вы можете есть, а от дерева познания добра и зла не вкушайте от него, ибо в день, который вкусите, смертью умрете». Наступил этот день. Конечно же, они умерли. Библия и Бог выражаются всегда правильно и точно. Хотя Адам еще 900 лет ходил по земле, но в тот день, когда вкусили, умерли. В чем выражается эта смерть или в чем она заключается? Ну, мы выражаемся так: они духовно умерли, правильно. А что произошло? Какие перемены произошли в сердце и душе людей? Они потеряли богопознание. Я сейчас вам покажу это на диалоге змея с Евой. Наступил тот роковой день, о котором Господь предупреждал. В день, который вкусите, наступил этот день. И змей спрашивает, очень лукаво, коварно задает вопрос: «Подлинно ли, сказал Бог, не есть ни от какого дерева в саду?» Ева в своей простоте, в своем отвечает: «Нет, Бог не запретил. Он сказал, от всех деревьев вы можете есть, только от дерева познания добра и зла не ешьте, ибо в тот день, который вкусите, умрете». А он говорит: «Нет, не умрете». Значит, он знает больше, чем Ева. А зачем вопрос задает? А в этом как раз и крылось коварство. Ему нужно втянуть Еву в диалог, а потом коварное дело свое совершить. И он втянул Еву в диалог. Она отвечает: нет, не запретил Бог. Но Бог сказал, что умрете. А змей говорит: нет, не умрете. Вы будете как боги, знающие добро и зло. И вот смотрите, что знала Ева до встречи и до диалога со змеем. Она знала, я имею в виду, что знала о Боге, что Бог добрый, ведь Он предупредил, где их опасность ожидает. Если вы вкусите, умрете. Значит, Бог добрый, Он хранит нас, предупреждает об опасности. И что Он праведный. То есть Бог всегда говорит правильно и говорит правду. И поэтому всегда Адам и Ева придерживались того слова, которое сказал Бог. А как не придерживаться, если он праведный и добрый? А теперь у Евы, ну я акцентирую на Еве, потому что диалог с Евой был, а в общем-то одинаково впали в грех и Адам, и Ева. У Евы меняется полностью представление о Боге. Оказывается, представление у Евы, оказывается, Бог недобрый. Он сказал, что Он хочет предостеречь нас от смерти, а оказывается, Он нас не хочет допустить до того, чтобы, что от чего нам будет хорошо. То есть, чтобы мы как боги стали. А оказывается, Бог недобрый, а Он просто обманщик. Он сказал, что вы умрете, а оказывается, мы не умрем, а как боги станем. И в этот момент у Евы полностью меняется представление о Боге. Если бы это представление не поменялось, она бы не вкусила бы. Ну, кто хочет умереть? Конечно, нет. Она этот шаг сделала, потому что теперь у нее другое представление о Боге. Она теперь представляет Бога обманщиком и недобрым. Нужно самому что-то делать, нужно предпринимать. В такой ситуации не жди какой-то доброты от Бога, если Он недобрый. Нужно самому делать какие-то шаги. Какие? Вкушать. Вот что произошло в сердце или в душе Адама и Евы. Они теперь имеют неправильное представление о Боге. Они потеряли Богопознание. Когда пришел Иисус Христос спустя 4000 лет, Он совершил наше спасение. Он умер за грехи наши, Он воскрес для нашего оправдания. Но наряду с этим подвигом спасения, которое совершил Господь Иисус Христос, Он нам сообщает и говорит: вот в чем жизнь вечная. Да знают Тебя, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Он нас возвращает к правильному пониманию о Боге. Но это богопознание мы должны приобретать. Мы должны стремиться к этому. И те люди, которые не стремились, и Бога так все-таки и не знают, какого Он есть. Им именно апостол Павел написал: «К стыду вашему говорю, некоторые из вас Бога не знают». То есть неправильное представление о Боге имеют, хотя как-то приняли крещение, вошли в церковь. И сегодня, я сейчас говорю не о наших церквах, даже нашего братца или баптистов, а вообще о христиан. И сегодня очень распространено, когда люди, называя себя христианами, не имеют богопознания, Бога не знают. Почему необходимо приобретать богопознание? Ну, много причин, одну назову. Чтобы Ему угодить, чтобы снискать благоволение в очах Господних. Потому что, а как ты будешь Богу угождать, если ты не знаешь Его? Мне приходилось быть в тундре, даже в чумах переночевать. И видел там идолопоклонников. Те, которые сошьют тряпочную куклу и поклоняются ей, и молятся. И когда какая-то опасность надвигает, они на колени перед этой тряпочной куклой становятся и умоляют ее. А почему у них такое поведение? Потому что у них полное отсутствие знаний или познания Бога. Они вообще не представляют, кто такой Бог, и как Ему угодить, и как Ему молиться, чтобы пользоваться благами, которые Он может послать. И поэтому вот такой мрак такой, который называется идолопоклонство. Ну, мы с вами не из идолопоклонников, но нужно заботиться о том, чтобы приобретать богопознание. Ну, Господь Иисус нам облегчил путь к богопознанию. Таким образом, однажды Иисус Христос беседует с апостолами, и вдруг Филипп обращается к нему с такой просьбой: «Господи, покажи нам Отца, и довольно нам». Он понял, Филипп, что высота, вершина, которую можно только достичь, духовную, это Бога увидеть. «Покажи нам Отца, и довольно для нас». А Господь ему так просто отвечает: «Филипп, как ты говоришь, что ты Бога не знаешь? Видевший меня, видел Отца». Это большое, ну, как бы облегчение к богопознанию. Иисус Христос нам понятнее, чем там, далеко, на очень высоких небесах, находится непостижимый в силе и мудрости Бог. А Иисус Христос нам понятнее. Он был в нашем теле. Он родился, как и мы все. Он плакал, когда хотел кушать или когда нужно было его перепеленать, и Мария это делала. Он возрастал, как и мы все росли. Когда подрос, папа его учил, ну, я имею в виду Иосиф, учил его держать топор в руке или стамеску, работать. Потом со временем он мозоли набивал, потому что до 30-летнего возраста он плотником работал. И он нам понятней, он был в таком теле. Когда он долго шел, у него болели ноги. Когда долго не кушал, болел живот и голова. Все, как и у нас. И теперь такой доступный нам путь: видевший меня, видел Отца. Мы, изучая жизнь Иисуса Христа в Писании, в Евангелии, Бога можем познавать. Какое превосходство, какая привилегия нам. Вчитываясь и всматриваясь, Его реакцию на те или другие поступки, это все мы Бога можем созерцать. И еще хочу такую мысль отметить. Какая разница между знать Бога и познать Бога? Это тоже не одно и то же. Знать человек может очень много, но познания не иметь. Познать – это значит преображаться в образ Его. Это значит не просто изучить черты характера Иисуса Христа, а работать над собой, чтобы приобретать эти черты характера. Как апостол Павел говорил: «Подражайте мне, как я Христу». Значит, апостол Павел подражал Иисусу Христу, хотя он его ни разу не видел в теле, но он о нем хорошо знал. Он изучал жизнь Иисуса Христа и старался подражать. В другом месте Писания написано конкретно: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». И вот мы должны не только понимать Бога, почему Он так там поступил, а в другом случае по-другому, а приобретать эти черты характера, чтобы быть похожим на Него, чтобы преображаться в образ Иисуса Христа. Это идет речь уже о познании. Не просто знать, а познать. То есть соединиться, быть похожим на Него. И вся наша жизнь на это должна уходить. Это цель, выше которой нет в нашей жизни. Это как раз и есть путь освящения, чтобы преображаться в образ Иисуса Христа. Это и есть богопознание в практической жизни. Вот я хочу один момент напомнить из Евангелия. Так, без подробностей, к Иисусу Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и задали ему вопрос. Эта женщина сотворила такой-то грех. Ее за это надо побить камнями. А ты что скажешь? Зачем они привели женщину к Иисусу? Грех они знали ее. Как поступить, знали. А зачем к Иисусу вести? А им не женщина нужна была. И им не святость и не закон нужен был. Им нужно было Иисуса поймать в слове. Потому что в жизни Иисуса Христа уже наступил период преследования. Когда его искали схватить, искали обвинить и потом убить. Так чуть позже и произошло. Его схватили в Гефсиманском саду. Повели к Пилату, он подписал смертный приговор, повели на Голгофу и распяли. Но это чуть позже произойдет. А теперь одна из попыток. Что ты скажешь? А Иисус молчит. Они ждут ответа, а Иисус молчит. Ждут по-разному. Вот ждет ответа женщина. Она знает, что теперь она поняла ситуацию, что из уст этого человека выйдет слово, которое определит ее судьбу. А жить всем хочется, даже грешникам. Они хотят жить. И поэтому она напряженно смотрит на уста Иисуса Христа, а он молчит. Я думаю, что каждая секунда для нее часами тянулась. Она ждет слова, которое определит ее судьбу. Ждут ответа или напряженно переживают в момент молчания Иисуса. Это его ученики и народ. Его народ любил. Авторитет имел Иисус Христос. И они, не стесняясь, говорили, он проповедует не так, как книжники и фарисеи. А книжники и фарисеи от зависти сгорают. А они превозносят Иисуса Христа. Авторитет книжников и фарисеев падает. И они теперь понимают, что Иисусу Христу силки под ноги расставили таким вопросом. И переживают, как Иисус Христос выйдет с этой ситуации. Они любят Его, но помочь не могут. Он сам должен выйти с этой ситуации. И молчание Иисуса их держит в напряжении. Также наблюдают за Его молчанием и те, которые привели женщину. И я думаю, что они злорадствуют. Он молчит, а они думают. Молчит, потому что сказать нечего. Потому что попался. Потому что наш вариант беспроигрышный. Что ты скажешь? Говори. Иисус потом поднял взор свой, сказал фразу, которая не всем понятная. Он сказал, кто из вас без греха? Первый, брось в нее камень. И опять опустил взгляд свой на землю. Он сказал эти слова по-божественному. Эти слова перевернули душу этих людей, заговорила совесть, и они поняли, что они проиграли. Что и этот раз неудачная попытка, теперь одно осталось – бежать. Хорошо, что он пока смотрит в землю, момент уйти. Там были старшие и младшие. Я не знаю, кто был за старшего, или книжники какие-нибудь, или старейшина, или священник, не знаю. Но так написано, от старших до младших. И старший понял уже, что он проиграл, или они проиграли. Смотрит, пока он не поднял взор, несколько шагов задом, потом бочком, потом за народ, и быстрым шагом пошел. А следующий по рангу думает, вот это да, заварил кашу и убежал. Хорошо, что Иисус еще взор не поднял, и тоже за ним. И следующий, и следующий, и следующий, и так до младшего. А Иисус не поднимает взор. Он смотрит в землю до тех пор, пока последний скрылся, и рады, что убежали. А Иисус не смотрит на них. А когда все уже исчезли, он поднимает взор и спрашивает, женщина, а где твои обвинители? Никто тебя не осудил? Нет. И я тебя не осуждаю. Братья и сестры, вот эти старшие и младшие, они боролись за свой авторитет, потому что народ говорил, он учит не как книжники и фарисеи. И вот если бы этот старший сделал пару шагов назад, а Иисус в это время поднял бы глаза свои и сказал бы, а что ты убегаешь? Окончательно подорвал бы его авторитет, правда? А он так не делает. А почему так Иисус не сделал? А у него этого в характере нет. Он так не поступает. Он никого в слове не ловит, и подножку не подставит, и в спину не толкнет. Если тебе неуютно в присутствии Божьем, бежи или иди. Он тебя не упрекнет и в спину не толкнет. Иди. Он так сделал и тогда. Все ушли. Братья и сестры, а у нас так бывает, когда мы упрекаем, в слове ловим, когда... Вот знаете, как Иродиада написано, настал удобный день. Она хотела убить Иоанна Крестителя, но не могла, потому что Ирод любил Иоанна Крестителя. Но настал удобный день. Ну, когда дочь ее плясала, угодила Ироду, и Ирод пообещал, все, что попросишь, исполню. Удобный день для нее, и она сразу же, проси голову Иоанна Крестителя. Такие люди хваткие, они не упускают момента. Удобный день настал. А Иисус? А Иисус упускает. Не потому, что он меньше способен, чем Иродиада. Этого в характере у него нет. Братья и сестры, и нам этому нужно учиться, правда? Если человек неуклюже сказал что-нибудь, или поступил неправильно. Не надо ловить на слове. Почему? А так Господь не поступал. Чтобы нам Бога познавать, Его характер, Его поступки, Его отношения, нам нужно этому учиться. Это я хотел один пример привести, а Евангелие полна примерами поступков Иисуса Христа, Его каждое слово, каждое действие. «Видевший меня, видел Отца». И так мы можем приобретать богопознание. Богопознание еще приобретаем с прямых повелений. Допустим, вот, смотрите, Петр пишет, я просто это яркий такой, яркое место, поэтому я сейчас не на общение для сестер. Просто я это место употреблю, яркое место. Первое послание Петра, 3 глава, 4 стих. Ну, начинается там, чтобы жены повиновались мужьям своим, а потом в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Смотрите, конкретно Петр пишет, что Бог высоко ценит. Это драгоценно. Вот он созерцает всех людей, и души видит, и сердца видит. И кто-то ему очень нравится. Господь в восторге от такого человека. А кто-то не очень нравится. А кто-то вообще не нравится. Вот если у человека есть кротость и неболтливый, кроткого и молчаливого духа, Господу это нравится. То есть нам Писание открывает, что нравится Господу. Мы приобретаем богопознание. И когда приобретаем эти черты, ну, значит, соединяемся с Господом. Мы угодим Ему, мы сможем снискать благоволение в очах Его. А вот еще, это теперь как бы может быть центральная моя мысль к сегодняшней теме. Мы приобретаем богопознание, изучая историю народа Божьего. Как он действует, как он ведет народ свой. И когда мы можем детально смотреться, рассмотреть, мы Бога познаем, мы видим руку Его, Его планы, Его желания, как Он ведет народ свой. И в этом тоже богопознание. Я приведу сначала ветхозаветную историю. Это тоже история. История, которая описана на страницах Библии. Вот Авраам, когда уже Лот жил в городах Содоме и Гоморре, Господь пришел к Аврааму. Потом Авраам пошел провожать ему, и ангелы говорят от имени Господа: «Сокрою ли я друга моего, что хочу сделать?» И говорит о планах уничтожить города Содом и Гоморру. Сильно запереживал Авраам, там же племянник его Лот. И говорит: «Владыка, а если там есть праведники, ты и праведников уничтожишь с нечестивыми?» Ну, предположим, там 50 праведников. Господь говорит: «Нет, если я найду 50 праведников, не уничтожу города. А если только 45, а если 40, а если 30, а если 20, а если только 10, владыка, уничтожишь или нет? Если 10 праведников найду, город не уничтожу». Ну, мы дальше читаем историю, что Бог уничтожил. Праведного Лота вывел, а город уничтожил. Почему? Потому что 10 праведников не нашлось. А если бы нашлось 10 праведников, город остался бы жив или нет? Безусловно, Бог всегда точно говорит. И тут вдруг открывается, смотрите, из истории мы Бога познаем. Оказывается, в Божьем понимании, в Божьем естестве, в Его душе вполне это укладывается, чтобы за счет праведности одного жили другие. А оказывается, не только можно за счет своей праведности жить. Если 10 праведников бы нашлось, город остался бы жить. И люди бы утро начали бы обычно, шли бы на рынок или на работы свои, и даже бы не знали, за счет кого они живут. А оказывается, до этого же не имели представления люди, что за счет праведности одного можно жить другому. А оказывается, это центральная мысль Евангелия. В этом же наше спасение. За счет праведности Иисуса Христа мы будем жить вечно. А впервые прозвучала эта истина, ну, может быть, не впервые, но так ярко прозвучала, когда Бог с Авраамом разговаривал: если найду 10 праведников, и грешники будут жить за счет праведности праведников. Вот так мы можем Бога познавать, когда мы всматриваемся в то, что Бог делает. Ну да, история Ветхого Завета закончилась писаться 400 лет до Рождества Христова. История Нового Завета чуть позже потом, но тоже уже почти 2000 лет назад закончилась. Но история-то продолжается народа Божьего. И поэтому хорошо, что есть исторический отдел, есть историки, которые и нам могут что-то рассказать. И в истории народа Божьего, всматриваясь, мы можем видеть руку Божью, мы можем видеть характер Божий, мы Бога видим, и в этом познавать Бога. Но для этого нужно быть внимательными. Эту мысль, чтобы последнюю закончить, и на этом я закончу свою проповедь, я расскажу два коротких примера из истории нашего братства. Николай Ерофеевич Бойко, находясь в зоне, он отбывал длительный срок за проповедь Евангелия, за то, что он служитель незарегистрированной церкви. И вот вызывает его, ему дали 10 лет, 5 лет строгого режима и 5 лет ссылки. Вызывает его начальник зоны, очень злой человек, грубый, крайне грубый. Ну, захотелось ему пообщаться с верующим человеком, вызывает к себе в кабинет Николая Ерофеевича. И говорит: Бойко, скажи, Бог все может или нет? Ну, кто знал лично Николая Ерофеевича, знает, он всегда улыбается. Как бы ни было трудно, Николай Ерофеевич всегда улыбался. Веселый, приятный юмор и радостный. Он улыбается, говорит: конечно, начальник, никакого сомнения нет. Бог все, что захочет, все сделает. А он говорит: а я тебе докажу, что он не всемогущий. Начальник, даже не пытайся. Даже не пытайся. Ну, ты сам подумай, ну как ты докажешь, что он не всемогущий, если он всемогущий? Слушай меня внимательно. Слушаю. Тебе советский суд вынес приговор. 10 лет лишения свободы. И я, как начальник лагеря, гарантию тебе 100% даю. Отбудешь от начала до конца. Полный срок. И никакой Бог тебе не поможет. Следовательно, советский суд сильнее Бога. Что ты на это скажешь? Ой, начальник, скажу. Вот смотри, у нас в зоне 2000 грешников. Это еще не считая администрации. Которые без Бога идут в ад прямым путем. Если бы я сейчас жил в Одессе, приехал бы к тебе на Дальний Восток и сказал бы: начальник, это же люди, это же души, судьбы. На один час пусти меня проповедь о Христе сказать, ведь они погибают без Иисуса Христа. Ты бы меня пустил или нет? Он от злости, от такого вопроса даже двумя кулаками бьет по столу и кричит: конечно нет! Ну вот, видишь. А мой всемогущий Бог сделал так, что я каждый день проповедую, и выгнать не имеешь права. Что ты на это скажешь? Он кричит: вон с кабинета! Ну и пошел опять проповедовать. Это история, правда? А что мы здесь можем увидеть? Бог всемогущий. Ему ни режим, ни зоны, ничего не его не ограничивают. Надо, он посылал своих проповедников. Бог всемогущий. И из истории мы можем черпать нужные уроки из темы о Богопознании. И вторая история, Михаил Иванович Хорев рассказывал. Наверное, это он рассказывал на каком-то юбилее в Курске, я не помню, или 45-летие, наверное, на 45-летие нашему братству, когда в Центральной России собралась молодежи, ну, побольше, чем нас здесь. И он, Михаил Иванович, встает, говорит: я прочту, и читает короткий стих из Евангелия. Слова Иисуса Христа: «Я создам церковь, и врата ада не одолеют». Он говорит, когда в 30-е годы уничтожали верующих в стране, потому что в Советском Союзе безбожное правительство запрограммировали, построим общество безбожников. И 37-38 кровавые годы, миллионы людей были расстреляны только за то, что они хотели веровать, хотели оставить за собой право спасаться, их за это расстреливали. И вот уже собрания прекратились в Ленинграде того времени, это 30-е годы, конец 30-х. И говорит, мама нам каждый день читала этот, он еще мальчиком был, мама нас собирала и каждый день читала. Детки, она говорит, послушайте. Потом говорит, послушайте внимательно. Я сегодня прочитаю очень важное. А мы уже знаем наизусть, что она будет читать. Она нас собирает внимание. Детки, послушайте. Как сильно, сказал Иисус Христос, этим словам верить нужно. Я создам церковь, и врата ада не одолеют. Когда я стал подрастать и больше понимать значение слов, тогда у меня вопросы появились. Как же Господь Иисус сказал, врата ада не одолеют, а уже собраний нет. Расстреляли всех служителей, расстреляли многих братьев и сестер. Все, церкви нет уже в стране. А мама все равно нам читает и читает, и говорит, на этой странице у нее листики были желтые. Она каждый день нам читала этот стих. Потом прерывается Михаил Иванович, рассказывает за маму, показывает на молодежь и говорит, а сегодня эти слова понятны. Врата ада не долеют, вы, цветущая молодежь, тысячами собрались, не на гулянку, не чтобы развлечься, а слушать Слово Божье и приобретать Богопознание. Братья и сестры, разве это не уроки истории для нас? Бог всемогущий. И тогда, когда кажется, что все рвется, последняя нить, слова Иисуса Христа звучат, создам церковь, и врата ада не одолеют. Проходит время, и история показывает, правда так, и так уже 2000 лет. А нашей истории, русско-украинскому баптизму, 150 лет. И да благословит Господь нас, дорогая молодежь, сегодня внимательно слушать уроки истории и приобретать Богопознание. Аминь.